обвиняли власти во всех смертных грехах. А некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебираться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось, и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением. Однако в тот же день, около полудня, доктор Рие, остановив перед домом машину, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растоприв руки и ноги и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика-привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Пан Лю, весьма ученый и воинствующий иезуит. Они не раз встречались, и Рие знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. «Вдруг что-то занемог», — объяснил Мишель, — и решил выйти на воздух. Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, под мышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца Пан Лю довести его до дома. «Там набрякло», — пояснил он, — «не могу до дому добраться». Высунув руку из окна автомобиля, доктор провел пальцем по шее старика возле ключиц и нащупал твердый, как деревянный, узелок. «Идите ложитесь, смерьте температуру, я загляну к вам под вечер». Привратник ушел. Рие спросил отца Пан Лю, что он думает насчет нашествия грызунов. «Очевидно, начнется эпидемия», — ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка. После завтрака Рие перечитывал телеграмму, где жена сообщала о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уж давно страдал сужением аорты, и так как человек он был малоимущий, Рие лечил его бесплатно. «Да, это я, вы меня, наверное, помните», — сказал он, — «но сейчас речь не обо мне. Приходите поскорее с моим соседом, неладно». Голос его прерывался. Рие подумал о привратнике и решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерп. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить. Узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными желтыми усами, он казался старше своих 50 лет. «Сейчас чуть получше», — сказал он, шагнув навстречу Рие, — «а я уж испугался, что он кончается». Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем этаже, Рие прочел на двери слева надпись, сделанную красным мелом: «Входите, я повесился». Они вошли. Веревка свисала с люстры над опрокинутым стулом, стол был задвинут в угол, но в петле никого не оказалось. «Я его вовремя успел вынуть из петли», — сказал Гран, который, как всегда, с трудом подбирал слова, хотя лексикон его был и без того небогат. «Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал, даже зловеще застонал». Он поскреб себе затылок. «По моему мнению, это должно быть крайне мучительно. Но понятно, я вошел». Толкнув дверь, они очутились в светлой, бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничто не копошилось. Я подошел к кровати. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты и упал мягко, позвонки были целы.